Очень просто можно человека подвести к тому, что сделал Иисус и кем он был, и что это действительно есть Бог, который меняет. Просто это надо немножко времени, усилий, и надо, чтобы человек тебя слушал. То есть, если ты готов слушать, я могу тебе рассказать.
Я готов слушать. То есть Игорь говорит о творении, о том, что прежде всего Бог свидетельствует через творение, через наш состав, как мы созданы, кто же нас сотворил. Хорошо, Бог есть, но опять же, почему Иисус Христос? Ну ладно, Иисус Христос, хорошо, я поверил, там ты сказал о исторические документы есть, которые подтверждают. Хорошо, я уже почти поверил, что Иисус Христос был. Теперь мне нужно поверить в то, что Иисус Христос был Богом. Вот это вот, вот здесь вот, извините, я... Ну, у кого еще какие-то есть? Только не это самое, недолго, не затягивайте. В двух словах.
Ну, почему Иисус Христос, да? Понял. Хорошо. Ну, изначально, что написано в Библии, что Он Бог. То есть, в Новом Завете, где Иоанн в своем послании начинает, и это было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И сам Иисус Христос, Он говорил о себе, то есть, как о Боге. И не посчитал человека хищением. Ему это еще и вину поставили, ну, то есть, фарисеи. Что еще, почему? А, еще доказательство то, что какие дела Он творил, что Он говорил. То есть, глаголы жизни были действительно в Иисусе, как сказал Петр. Куда я пойду, если только у тебя глаголы жизни, то есть, слова жизни, которые дают жизнь. Жизнь действительно вот эту полноценную Божью жизнь. Потом еще чудеса, которые творил. То есть никто не мог воскрешать, особенно тех, которые умерли и уже даже во гробе, как Лазарь, имели запах нехороший. Но Иисус Христос, Он исцелял. Только даже приходящие некоторые учителя еврейские, да, говорили, что да не может этот человек, если нет с ним Бога, если он, не может он исцелять так. Но Иисус, Он говорил, что я есть Бог. И приходящий ко мне, я не изгоню вон.
Спасибо, Толя. У кого еще подтверждение, что Иисус есть Бог? Иисус есть Бог. Еще один человек, пожалуйста, Вася.
Ну, я не буду Здравствуйте, церковь. Я не буду вдаваться там в теологические эти все вопросы. Для меня, что Иисус есть Бог, это факт воскресения. Написано в Слове, что Он воскрес. И как это воскресение повлияло на мою жизнь лично. Вчера у нас были гости, Бог до сих пор верен, Он приводит к нам гостей, знакомых, близких. Вот они к нам звонят, сами приходят, это наши там близкие друзья, моих родителей. И вот я свидетельствовал им. Я говорил, мою жизнь зажег Господь. Я молился, просил о жене, о темных волосах длинных, о карих глазах, о том, чтобы она была с запада, украиномовна, ну и вот такое вот прочее. И Господь дал. Я понимаю, что людям важно видеть, что Бог дал мне, какой Он живой и настоящий. Вот мы с женой ездили позавчера. Мы вчера приехали из Запорожья, служили в семинаре «Древние пути», это ну, продолжение, там собралось 120 человек лидеров, горящих услышать эту истину о переменах, о благословении, и мы служили, мы их благословляли. И я понимаю, что без Бога, без вот этой истины, это фанатизм. И я вижу, как это служение, оно благословляет не только меня, но и других людей. Я вижу, как Бог зажег мое сердце служить людям просто так. Мы это делаем без денег, мы это делаем просто так. Служители здесь служат просто так, потому что Бог вложил в них жизнь. И я понимаю, что жизнь человека, этот фактор, меняющий лично меня, тебя, личность человека, это то, что... доказать, ну, то есть доказывать не надо. Оно есть, оно налицо, Бог исцеляет, и мы вчера молились. Они попросили нас молиться за исцеление. Там, ну, мы не хотели их отпустить вот просто так. И я говорю, ну, вот о чем бы вы хотели, как можно вас благословить? И эта женщина расплакалась, говорит, вот у меня внучка просит бабушка, а внучка болеет пневмонией, там какой-то или вирусной пневмонией. Ну, в общем, исцелиться тяжело, а гнойная пневмония. И она расплакалась, говорит, помолитесь, потому что я спросила внучку свою, внучка, что тебе подарить на Рождество? Она говорит, бабушка, мне ничего не нужно, помолись до Бога, чтобы Він мені дав зцілення. И я понял, что Бог привел их к нам, чтобы дать им надежду на исцеление, помолиться за них и молиться за них, чтобы Бог дал им. И мы их благословили. И я верю, они уехали с верой, и я верю, что Бог через вот эти дела веры, Он благословляет видеть Бога, кто Он, Его истину, Его сущность, что Он живой, что Он реальный, что Он есть.
Спасибо большое всем. Вы меня почти убедили. Слава Богу. Я уже хочу поверить в Иисуса Христа. Хорошо. Мы сейчас попытаемся провести расследование, частное расследование, чтобы доказать или опровергнуть божественность Иисуса Христа, того, что Он был. Вы знаете, это очень важно, знать, кем был Иисус Христос. Потому что, вы знаете, можно ошибаться в учениях о прическах, об одежде, всякие там, знаете, деноминационные различия или там доктринальные какие-то, знаете, несоответствия. Но ошибаться в том, что Иисус Христос был Богом, нельзя. Потому что, вы знаете, в Мексике много Иисусов. Вот в Мексике по имени Иисус мальчиков называют, там каждый пятый Иисус. Человек может сказать, я верю в Иисуса. Мормон может сказать, я верю в Иисуса. Свидетели Иеговы может сказать, я верю в Иисуса. И много очень разных ересей и сект существует, которые скажут, я верю в Иисуса. Но в какого Иисуса? Иисусов много. Вы понимаете? Поэтому нам очень важно знать вот эту платформу, вот этот плацдарм, кто был Иисусом, кто такой Иисус Христос для нас. Давайте посмотрим одно место Писания сейчас. Это 2 Коринфянам 11 глава, мы пока откроем. 2 Коринфянам 11 глава, 3-4 стих прочитаем. «Ибо если бы кто, пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Здесь мы видим несколько вещей, что существует другой Иисус, другой дух и иное благовестие. Это очень важно понимать. Есть вот эти три составляющих. Чтобы увидеть божественность Иисуса Христа, таким нужно осмыслить Его историчность. Вы знаете, люди очень часто склонны верить в Наполеона или в Колумба, который открыл Америку, да? Чем в Иисуса Христа. Ну, есть такая вот тенденция. Почему-то, как вот речь заходит об Иисусе Христе, сразу возникают у человека какие-то сомнения. А может быть, это миф. Особенно, если начинаешь говорить о воскресении, то здесь уже люди могут подумать, ну, это, наверное, какой-то вымысел, какая-то сказка, хорошо придуманная. Как вот Игорь правильно сказал, но он учился, правда, в библейском колледже, что есть историки, есть ученые-историки древние, которые подтверждают истинность, историчность Христа. Прежде всего, это отцы ранней церкви. Вот там упоминались, я упомяну, что это был Поликарп. Можно, в принципе, для изучения этого вопроса самим дома поработать и открыть, и поизучать этот вопрос. Это очень важно. Это был Поликарп, Ориген, Евсевий. Они свидетельствовали о неизменном факте существования Христа. Также нехристианские историки. Это Иосиф Флавий, Светоний, Тертуллиан и другие. Интересно, вот я вам сейчас процитирую, это Корнелий Тацит, был римским историком. Он упоминает Нерона, христиан и смерть Христа. Но не все оправдания, какие можно получить от людей, не все богатства, которые этот правитель мог расточить, не все жертвы, какие приносил он богам, не могли снять с Нерона тягостное обвинение в том, что он, как считали, приказал устроить пожары Рима, Чтобы подавить эти слухи, он обвинил в поджоге и покарал самыми изощренными пытками людей, которых обычно называли христианами, и ненавидели за их чудовищные преступления. Христос, по имени которого они так назывались, был казнен Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи во время правления Тиберии. То есть, видите, очень четко показано, что был Пилат, был Христос, что он был казнен. Это не христианский источник, то есть историк. И дальше. Мы говорили об измененной жизни, это очень важный момент. Но не менее важный момент того, что мы видим на конец жизни апостолов и христиан. Не секрет, что все апостолы, кроме одного, да, мы знаем об этом, может быть, кто-то слышал, приняли мученическую смерть. Только Иоанн, по-моему, он умер своей смертью. Остальные приняли мученическую смерть за христиан. Были много верующих христиан, которые также умирали за свою веру, это в первом веке, вот во времена Нейрона. И просто быть христианином, это равносильно было умереть физически. То есть ты можешь быть сегодня христианином, завтра тебя могут отправить там в Колизей, там впасть львам, или сжечь, или распять. То есть, ну, в общем-то, быть верующим, это подписать себе смертный приговор, грубо говоря. Поэтому Иисус и так и говорил, что кто хочет идти за мной, тот возьми крест свой и следуй за мной. То есть человек должен был осознать, что принимая Иисуса Христа в свое сердце, это значит умереть. Это значит пойти за Иисусом, это значит умереть. А тем более сейчас, конечно, в наши времена это непопулярное учение, непопулярный взгляд, потому что мы сейчас живем в достатке, у нас есть что кушать, что пить, где жить. Тогда люди жили одним днем. Поэтому вот эти вещи, они подтверждают то, что, во-первых, я вижу вот в этом свидетельстве Корнелия, вот этого тацита, что, во-первых, Иисус Христос существовал, и то, что Он умер. Вот я вижу из этого. И смотрите, абсурдно было бы умирать за веру, которая была бы неправдой. Если бы это был всемирный заговор или миф, или просто что-то придумано, абсурдно было бы умирать за это. Ну вот, просто представьте себя на месте тех людей, которые шли на смерть. Если бы они в это не верили, ни апостолы, ни ученики, никто. То есть я сам себе придумал миф о жизни Иисуса Христа, о его смерти, о его воскресении, для того, чтобы потом умереть за это. То есть это что-то тут не складывается. Я могу умереть, я не знаю, может, за какие-то другие идеалы, но за это, если это действительно неправда. Меня приставят к стенке, я скажу: «О, ребята, вы знаете, действительно, это все придумано, это все вымысел». Но многие христиане умирали, толпами умирали за свою веру. И также Новый Завет говорит об Иисусе Христе. Давайте откроем, более подробно посмотрим одно место Писания. Это 1 Коринфянам, 15 глава. С 1 по 10 стих прочитаем. 1 Коринфянам, 15 глава. С 1 по 9 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, и после всех явился мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Здесь Павел говорит о воскресении Иисуса Христа, о явлении Его перед Вознесением. Интересно, в первом стихе написано, Павел проповедовал им Евангелие, то, что они приняли и утвердились в нем, то есть у них уже был какой-то плод веры, они уже укрепились. Дальше во втором стихе написано, что они спасаются этим Евангелием. Дальше, если удерживают это Евангелие, это очень важно. Спасение происходит тогда, когда мы получили спасение, но наша задача еще в том, чтобы удержать это спасение, сохранить его. со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Недаром так сказано, потому что то, что мы имеем, то, что нам Бог дал, это дар. Но наша ответственность в том, чтобы это сохранить. Это очень важно. И дальше в 3 стихе написано. С самого начала Павел говорил, что и сам принял свое время, что Христос умер за наши грехи. И в подтверждение он показывает по Писанию. То есть, все, что говорилось в Писании, исполнилось. А что такое Писание? Что такое вот Писание? Это Ветхий Завет. Ну, тогда, по-моему, такого не было понятия Ветхий. Нового тогда, по-моему, еще не было. А Ветхий был. Но тогда, по-моему, не говорили Ветхий, да? Тогда была Тора, Пятикнижие. Ну, Тора – это и есть Пятикнижие Моисеева. Пророки, псалмы были, да? Вот оттуда. То есть, получается, Писание как подтверждение тому, что этот факт существовал. То есть, он приводит подтверждение Писания. И дальше, смотрите, написано в 4 стихе, что он был похоронен и воскрес на третий день. И опять приводит пример Писания. То есть, там есть ссылочки, можно, мы сейчас не будем это рассматривать, но можно этот вопрос очень сильно поизучать, и это все подтверждается. Что все говорилось в Писании, исполнилось. И самое интересное, то, что явление воскресшего Христа видели с 5 по 8 стих. Давайте посмотрим. Кифа, 12. И смотрите, более нежели 500 братьев в одно время. И в подтверждение он говорит, большая часть до ныне в живых. То есть, другими словами, он говорит, вы сейчас можете пойти к этим людям. Реально, они вам скажут, что видели Христа. Вот вам подтверждение. То есть, они видели его, как он возносился на небо. Они видели его, когда он жил. То есть это очень сильное свидетельство тому, что Иисус Христос не вымысел. А что же говорил Иисус Христос сам о себе? Давайте откроем Иоанна 5 главу. Евангелие от Иоанна 5 глава. С 16 по 18 стих прочтем. И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. И второе место Писания, это тоже Иоанна 10 глава, с 28 по 36 стих. Евангелие 10 глава. С 28 по 36 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это Иисус говорит. «Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. А я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего». «За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий». Видите, Иисус, когда... То есть реально люди того времени, они понимали, о чем говорил Иисус. Для них не было загадкой, знаете, а действительно ли Он провозглашает Себя Богом? То есть здесь идет реально провозглашение. Иисус провозглашает, что Он Бог. И люди того времени, иудеи, евреи, вот собранные вокруг Него, им не нужно было доказывать, они четко и ясно понимали, о чем Иисус говорит. Он даже не намекал, Он четко и ясно им говорил. Потому что они тут сказали, видите, делаешь себя Богом, и отцом называешь, и называешь своим отца, делая себя равным Богу. Видите, тут два места Писания очень четко это подтверждают. То есть Иисус, Он не отвергал этого. То есть Он не говорил, ой, вы знаете, может, вы меня не так поняли. Может быть, я не это имел в виду. Да, есть Бог Отец, а я посланник, я пророк, я ангел там. Вы знаете, какой-то совершенный человек. Нет, он четко и ясно подтверждает свои слова. Потому что отказаться от этого он не может. Закон гласил, чтобы виновного в богохульстве побивать камнями. Это в Левитам 24:16. Вот они и хотели его побить камнями, потому что они не могли воспринять, что Бог и Сын тоже Бог. Вот они не могли понять этот момент. Давайте посмотрим о том, что Иисусу поклоняются. Несколько мест из Писания. Мы просто будем много смотреть. Если вы не успеваете открывать, вы просто записывайте себе дома, проанализируйте эти места. Это Евреям 1:6. Мы говорим о поклонении, о том, что Иисус принимал поклонение. Евреям 1:6. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Вот поклонение ангелов мы видим. Дальше Исаия 45 глава. Исаия 45 главу. С 21 по 23 стих. «Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это: не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня? Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». И дальше, внимание. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Предо мною преклонится всякое колено. Я нашел похожее местописание Филиппийцам, 2 глава, 9-10 стих. «Посему и Бог превознес его, Иисуса, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса», там Бог говорил о себе, что предо мной преклонится, а здесь смотрите, как интересно, «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Что это такое? «Небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Опять мы здесь видим равенство между Богом и между Иисусом Христом, то есть они воедино. Также он принимает поклонение людей. Вы все помним Фому, да, который сомневался, когда он пришел, увидел Иисуса, он говорит: «Не поверю, пока не вложу моего пальца в его раны, я не поверю, мне нужно видеть доказательства, что он воскрес, что он живой». И когда Иисус говорит: «Вот я, посмотри, вложи», написано, что Фома возгласил: «Господь мой и Бог мой», это Иоанна 20:28. Смотрите, очень важно понять, что никто, ни ангелы, ни апостолы, никто в Библии, ни один персонаж не принимал поклонения от людей. Это делал только Иисус. Смотрите, давайте откроем еще два места Писания. Это Деяния 14 глава. Деяния 14 глава, 9 по 15 стих. «Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос свой, говоря по-лаконийски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося пред их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие о сём, разодрали свои одежды и бросились в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человекам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились“». То есть они говорят: «Мы люди, зачем нам поклоняться? Мы люди, вы что делаете? Мы же такие же, как и вы». А они увидели чудо и уже стали им поклоняться. Все, Бог, людям больше ничего не надо. Хлеба и зрелищ увидели, все. Ты будешь Бог, и мы будем тебе поклоняться. Откровение также написано. То есть Павел не принял поклонение, то есть потому что было ясно, что он не Бог. Откровение, 22 главу, еще одно место мы посмотрим. Откровение, 22 глава, мы говорим о поклонении, о том, что никто из творения Божьих не принимал поклонение на себя. Откровение, 28 глава, 22 глава, я уже вечный зашел. 22 глава, с 8 по 9 стих. «И я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающему мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, то есть не поклоняйся мне, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова пророк книги сей. Богу поклонись». Видите, как четко? А когда Иисус, он никогда не отрицал, он никогда, знаете, не стеснялся этого. Когда ему поклонялись, он всегда принимал это. То есть мы видим равенство Христа с Отцом. Также мы видим, можете себе записать, сейчас у нас уже нет времени открывать, мы не будем время занимать. И в Иоанне 5 глава, 21 стих, посмотрите, что Иисус делает то, что делает Бог. Он воскрешает мертвых. Матфея 25 глава, 31 стих, 32, Иоанна 5, 22. Он судит. Там написано, что Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну. То есть Иисус производит суд на земле. Вот общаясь как-то со свидетелями Иеговы, интересный момент такой, они же в Иисуса Христа не верят, как вот в Бога, как в Спасителя. И вот давайте вместе посмотрим Откровение. Вот если в следующий раз встретятся нам свидетели Иеговы, просто можно задать ему вот в одной главе несколько вопросов есть. Первая глава, это 8 стих. Написано, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». То есть спросите его, о ком это? Он скажет, Господь, ну написано же Господь, это Иегова. Это Иегова, Бог Иегова. 10 стих. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний». Кто это? Он скажет, ну это тоже Иегова. Хорошо. Тогда можно задать ему следующий вопрос. Ниже мы давайте посмотрим. 17-18 стих. Написано, когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он возложил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. И живой, видите, продолжение идет. И был мертв, и вот жив во веки веков. Видите, и тут, в принципе, можно было, если согласно этим словам, получается, и здесь тоже Иегова говорит. То есть это Иисус говорит о себе. И вторая глава, 8 стих, тут повторяется. Ангелу Смиринской церкви напиши, так говорит, первый и последний, который был мертв и вот жив. Первый и последний. Вот там говорит Господь, Бог, что первый и последний, Вседержитель, можно сказать. А здесь поэтому их различать очень сложно, они друг в друге находятся. Отец и Сын и Дух Святой. Это Святая Троица, которая взаимодействует между собой постоянно. Хорошо, еще есть одно интересное местописание, это Римлянам 8 глава с 9 по 11 стих. Там Павел косвенно подтверждает божественность Христа. Римлянам 8 глава с 9 по 11 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». И дальше. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Это Римлянам 8 глава с 9 по 11 стих. То есть вначале он говорит, что Дух Божий. Дальше он говорит, Дух Христов уже, видите? И следующее место написано «Христос в вас». То есть можно сказать, что и Отец, и Сын, и Дух Святой, то есть Дух Святой принес в нас и Отца, и Сына. То есть можно сказать, Отец живет в нас, это правда. Иисус живет в нас, это тоже правда. Дух Святой живет в нас, это тоже правда. То есть Дух Святой принес и Отца, и Сына в нашу жизнь. То есть в нас живет вот эта Троица. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Также Иоанна 14 глава. Иоанна 14 глава. Сейчас мы просто говорим в подтверждении божественности Иисуса Христа. 21, 23 и 26 стих. Еще посмотрим вот это место. Иоанна 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои, Иисус говорит, и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Это очень ободряющее место. Я когда читал, я просто был потрясен. То есть сам Иисус, если ты соблюдаешь его заповеди, значит, это значит, что ты его любишь. Если ты его любишь, значит, ты будешь возлюблен отцом, Богом. И Иисус говорит, я возлюблю его тоже и явлюсь ему сам. То есть мы увидим Бога, мы увидим Иисуса Христа лицом к лицу. 23 стих написано тоже, Иисус продолжает. «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его». И дальше, смотрите, интересно. «И мы придем к нему, и мы придем к нему, и жилище сделаем себе». Это я в греческом посмотрел, там буквальный перевод. «И жилище сделаем себе, мы придем к нему». То есть уже там Иисус говорит, я явлюсь ему, тут он говорит, мы уже придем. Кто это мы? Отец и Сын приходят к нам Духом Святым. Дальше он говорит о Духе Святом. Вы знаете, именно потому, что это так важно, верить в библейского Иисуса, в исторического, верить в то, что, это, что Он был Богом. Именно в это место бьет дьявол. То есть он не бьет в такие сомнительные вещи. Именно в это место бьет дьявол. А действительно ли Иисус был? А действительно ли он был Богом? Может быть, богов много? Может быть, много разных учений существует? Может, много разных философий бы? Почему обязательно этот путь? Много же есть разных путей. И вот именно здесь дьявол нам дает очень сильное сомнение, чтобы сбить нас с пути. И когда мы видим, даже в первом веке много было ересей. Сейчас мы немножко поговорим о ересей. Что было очень много ересей. Были нападки либо на божественность Христа, либо на его человечность. Всегда были какие-то проблемы с этим. Либо люди не верили в его божественность, что является уже ересью, либо не верили в его человечность, что он действительно был во плоти. Поэтому в 1 Иоанна 4:1-3 там написано, что чтобы мы веровали в то, что он пришел во плоти. Именно во плоти. Он уже защищал, уже тогда появлялись в первом веке, сразу же Иисус пошел на небо, уже появлялись ереси. Страшные ереси, которые уводили искренне верующих даже, христиан. Но ересей было на самом деле много. Их названий, там, если почитать, то очень много. Но я несколько определил таких самых... Были такие евиониты, и это иудейские христиане, которые отвергали божественность Христа. Также были гностики, которые верили в дуализм, о том, что есть злой и добрый Бог. Что они между собой постоянно воюют. Дуализм называется. Один покровительствует порядку, другой покровительствует хаосу. Докетизм был такой, было такое тоже учение. Говорил, что Иисус был полностью Богом и только казался человеком. Тоже, видите, заблуждение. Они верят в божественность. Мы верим в то, что Бог, что Иисус был 100% человеком и 100% Богом. Это то, во что мы верим. А там постоянно какие-то заблуждения, постоянно какие-то крайности. То есть они признают, что он был Богом, а вот был ли он человеком, наверное, это все было, показалось как-то, может, он как-то не так. И постоянно идут нападки на божественность Христа. И вот арианизм, я больше хочу коснуться вот этого учения, утверждал, что Христос был первым творением Бога и что он менее Бога. Вы сейчас узнаете, вот именно в современности, кто в это верит. История этого еретического учения связана с еретиком Арием. Он был пресвитером в Александрии и жил в 4 веке. Арий за свое лжеучение был отлучен от церкви. Все, что пишет о его осуждении, вот что пишет о его осуждении, там один человек, автор книги «История теологии». Осуждение Ария отчасти было вызвано его учением о Боге, а отчасти связанным с ним его учение о Христе. В частности, против него было выдвинуто два обвинения. Он вводит веру во многих богов и поклонению творению. Он разрушает основания спасения, отрицая божественность Христа. Я сразу, у меня кинулось в глаза, так это же мормоны, это же свидетели Иеговы. Вот вам современная ересь, которая сейчас существует. Вы знаете, ничего нет нового под солнцем. Ничего нового не придумали. Все уже было тогда. В все эти ереси уже тогда ходили полным ходом. Поэтому в защиту всего этого были созданы символы веры. Вы же, наверное, слышали, да, об этом, что были символы веры, их там было несколько, которые защищали христианскую веру и защищали библейского исторического Христа. Это очень важно нам знать. Потому что все это, мы сейчас об этом размышляем непросто, потому что нам самим нужно знать, во что мы верим. Это раз. А второе, нам нужно защитить свою веру. Если кто-то скажет, ну и что, Иисус Христос, а я в Кришну верю, а я там в Аллаха верю, ну и что? У нас один Бог, универсальный. Мы все встретимся где-нибудь. Ты веришь так, а я верю так. Но мы все делаем добрые дела, и ты молодец, и я молодец. Понимаете? И мы должны, как верующие христиане, защитить свою веру. Мы должны знать точно, во что мы верим, и мы должны защитить. Сказать, почему именно мы верим так. Потому что Иисус Христос, Он не давал, Он не сомневался в том, Он не давал нам выбора. Или же мы признаем Его за Бога, или же мы Его вообще не признаем. Но никогда нельзя считать, что Иисус Христос, в Библии об этом не написано, что Иисус Христос, ну, может быть, был пророком, может быть, великим учителем, может быть, был хорошим, нравственным. Нет, Библия об этом не говорит. Иисус об этом не говорил. Иисус четко и ясно провозглашал себя Богом. И об этом даже нужно говорить не так, что Библия говорит, что Он Бог. Нет, Иисус сам себя провозглашал, что Он Бог. Мы видели, что Он принимал поклонение. Мы видели, как он действовал на этой земле. И что Он сам говорил. И вот этот символ веры, он защищает. И защищал вот этих ранних христиан, которые жили в то время. Это было на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году был составлен никейский символ веры. Это после того, как еще до этого были символы. В 381 году он был расширен и дополнен Вторым Вселенским собором в Константинополе, после чего стал называться Никея Константинопольским. И вот интересно, о чем здесь говорится в этом никейском символе веры. Я сейчас просто вам зачитаю. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, и от Отца Рожденного, прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, которым все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтии Пилате и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную по правую руку Отца, и опять грядущего со славой судить живых и мертвых, царству которого не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, с Отцом и Сыном, поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую одно крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь. Давайте мы подведем итог сказанному и помолимся сейчас. Что мы должны знать? Во что мы верим, как мы должны защищать свою веру. Мы должны знать, что Бог есть. Как правильно Игорь говорил, Бога мы видим, можем познать через творение Его же. Второй момент – это то, что Иисус существовал. Мы должны знать, что Он был, что Он существовал. Мы должны еще раз себе это напомнить. Мы говорим об основании нашей веры, что Он был. Что это не просто, знаете, миф, кто-то рассказал. Потому что сомнения могут приходить в жизни христианина. Иисус и был тем, кем Он себя называл, Бог и Спаситель всего человечества. Наша вера строится не на вымысле. Вот я вот просто подумал, начал размышлять, что наша вера – это не вымысел. Вот, знаете, я могу, например, сейчас придумать учение, что это кафедра волшебная, и давайте будем поклоняться этой кафедре. И сейчас будут тут и исцеление, и спасение, и эта кафедра там вас спасет, к примеру. Я могу придумать такое учение. Но это вымысел человеческий, потому что это все язычество, это все поклонение дереву, то есть это все вымысел человеческий получается. А мы верим не в вымысел, мы можем это сами изучить и доказать то, что это все было на самом деле. Также историки, христианские и нехристианские, очень важно, как подтверждение того, что Иисус существовал, что Он был распят, что Он воскрес, что Он страдал, что христиане были мучимы в то время. Это очень хорошее подтверждение нам. Историки, потому что мы все принимаем на веру. Мы смотрим на карту мира, например, и говорим, вот это Африка. А как? А может, Африки не существует? Откуда вы знаете, что Африка есть? Вы там были? Нет. Значит, это просто кто-то нарисовал и вам говорит, это Африка. Понимаете? Мы принимаем многое на веру в этой жизни, но нам нужно знать, нам нужно пережить, нам нужно иметь доказательства, что это правда. Потому что верить можно во что угодно. Придумал кто-то что-то, вот я и верю. Дальше, мученическая смерть. Мы говорили о том, что многие верующие принимали мученическую смерть. Иисус сам провозглашал себя Богом и принимал поклонение от людей. Также еще очень интересная тема, может, мы когда-нибудь этого коснемся, что многие пророчества Ветхого Завета сбылись в Иисусе Христе. Также Юра, по-моему, говорил о том, что вот это исчисление идет, 2011 год, вот новая эра, христианская эра, от Рождества Иисуса Христа. День воскресения. Вот интересно, у нас в славянском народе воскресенье, такой день. Воскресенье. А что такое воскресенье? Откуда он взялся вообще? Воскресенье. То есть этот день провозглашает, говорит о том, что Иисус воскрес. То есть это же не просто откуда взялось это название. Хорошо, давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот день, за этот вечер, что Ты учил нас из Своего Слова, Господь, что Ты касался наших сердец. Бог, Господи, мы хотим строить наше основание на твердом, наш дом на твердом основании, Боже. Мы хотим видеть Твою славу, мы хотим переживать Твое присутствие, мы хотим знать, в кого мы уверовали, Господь. И мы хотим знать, что все, что говорит Слово Божие, это истина, Господь. Пусть этот новый год, новый месяц начнется с такого познания, Господь, чтобы мы сами будем узнавать Тебя, мы будем познавать Тебя, какой Ты есть, мы будем проводить время с Тобой. Господь, касайся наших сердец, привлеки нас своей любовью, помоги нам искать лица Твоего, помоги нам изучать этот вопрос самим. Дома, когда мы находимся наедине, мы можем находиться в общении с Тобой, Господь, чтобы Ты говорил к нам, чтобы Ты помогал нам познавать Тебя, какой Ты есть. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты пришел к нам, за то, что Ты спас нас, за то, что Ты пролил свою кровь. За то, что Ты умер за наши грехи, Господь, за то, что Ты очищаешь всякого грешника, Господь. Для Тебя нет ничего невозможного. Мы благодарим Тебя за Твое сверхъестественное воскресение, за то, что Ты являешься Богом, и Ты провозглашал себя Богом, и Ты принимал поклонение, Ты исцелял больных, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты делаешь великие дивные дела в нашей жизни. Мы прославляем Твое имя, мы поклоняемся Тебе. Мы отдаем, Господь, Тебе наши жизни, чтобы Ты дальше вел нас, сокрушал наше сердце, Господь, чтобы Ты изменял нас, чтобы мы более и более уподоблялись Тебе. Слава Тебе и хвала наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
Класс. Знаете, это не было таких, одно из таких учений, типа, вот сделай это, скажи эту молитву, и в твоей жизни это решится. Сегодня было хорошее учение об Иисусе Христе. Кто такой Иисус Христос? А именно Он Бог. А почему мы об этом говорим? Потому что это основание нашей веры. И оно очень важно, чтобы оно у нас было. В Тимофее, когда, в первом послании Тимофея, когда Павел говорит к Тимофею, он говорит, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят от веры. Церковь, если мы верим, что мы живем в последнее время, тогда и приготовьтесь к исполнению тому, что Павел предупреждал. Многие отступят от веры. Читаю дальше. Внимая духом обольстительным и учением бесовским. Да? Другой Иисус. Другое Евангелие, другой дух. Это очень важно. Поэтому сегодняшняя проповедь – это очень важно для каждого из нас. Знаете, недавно я ездил в Москву, и когда я просто стоял на улице, когда моя, ну, моя жена разговаривала по телефону, у меня было просто время, и я стоял, ну, на улице. И вот ходили молодые ребята. И один из молодых ребят увидел, что я как бы так, так сказать, ну, бесцельно стою, жду. Он как бы подошел. Я думал, что они часто не продают эти, как бы есть такие, продают там, возьмите, это вам подарок, а заплатите 150 гривен, и вам, короче, дадут зубную щетку. Я думал, это тот вариант. Не, это были ребята, которые предлагали литературу. И знаете, что они предлагали? Это, ну, учение вот о Кришне, ну, то есть, как бы, ну. И он начал с ним разговаривать. И вот, знаете, такая любимая, такая вот, как бы, я говорю, знаете, я христианин. Ой, вы знаете, это нам навязали, это как бы, ну, это вы считаете, что это, типа, ваших отцов. Вы знаете, я говорю, это не моих отцов, то есть, как бы, это, ну, это прежде всего, это истина, это правда. И когда он мне говорит, и он говорит, ну, знаете, ну, вы молодец, что вы верите, я вижу у вас, это, у вас сильный стержень. Знаете? Я рад, что он, ну, эти бесы что же видят, да, вот, как бы, когда, это, когда Павел ходил проповедовал, женщина говорит, что эти люди, они говорят о живом Боге, да? И, ну, бес увидел во мне, в тебе сильный стержень. Я говорю, спасибо, я знаю. Вот. И он говорит, типа, ну, он говорит, ну, что, ну, вы, ну, молодец, что вы делаете. Я просто хотел ободрить вашу веру. Я говорю, в смысле, вы, ты, ну, он мне рассказывает о Кришне, да, говорит о медитации, и потом говорит, когда увидел, что я ткну, уже меня переубедить просто невозможно. Он говорит, я просто хотел бы вас ободрить, напомнить, чтобы вы ушли. Знаете, так очень хорошо звучит, так. Что вы ушли и задумались еще о важности, что верить важно. Ну, типа, знаешь, я буду хорошим твоим другом, может быть, когда-то ты мне позвонишь. Я тебе расскажу истину о Харе Кришне. То есть, знаете, такая, будь хорошим, и к тебе потянутся люди. Но я ему сказал очень так, ну, резко, и говорю, ты знаешь, ты зря тратишь свое время. Он говорит, в смысле? Я говорю, ты знаешь, во-первых, если ты не убежден, что твой Кришна может спасти человека, я говорю, ты зря здесь мерзнешь. Ты должен на 100% быть уверен, что благодаря твоему Кришне человек попадет на небеса, а ты эту уверенности не имеешь. Знаешь почему? Потому что Кришна не умер за людей. А мой Иисус, в которого я верю, он умер, он исторический, живой, и он живет во мне. Я говорю, вы знаете, вот в чем отличие меня от тебя, что я говорю, я в это верю, и я не толкаю туфту людям, я говорю истину, за которую, вот сильно, как Дима сказал, мы должны готовы быть умереть. Потому что наше основание, оно легко проверится, когда к вам подойдут и скажут, ну, по-настоящему, во что ты веришь, и тебе нужно будет платить за свою веру. Может быть, они поставят к стенке и не расстреляют, может быть, тебя, как первый христианин, не сожгут, как они, или бросят львам. Но вопрос такой, веришь ли ты сегодня в Христа настолько, что ты не готов, или что ты готов не пойти на компромисс со своей совестью, со своей верой из-за каких-то временных выгод, из-за каких-то временных наслаждений, из-за каких-то временных преимуществ. Вот. Потому что гонения есть. Только гонения, они уже приняли другую форму. Поэтому очень важно для нас сегодня убеждаться, что Иисус есть Бог. Очень важно сегодня для нас строить, потому что если есть основание, будет и здание. Если мы в этом году строим для себя основание, значит, Бог будет прикладывать кирпичики на это основание. Если мы не строим основание, и он может сказать, да я об этом все знаю, я учу это в колледже, замечательно. Но я хочу сказать, здание или, ну, сказал бы, основание нужно укреплять. Аминь.